говорит Радио Свобода. Ходорковский и Лебедев признаны узниками совести.
Когда Ходорковский сказал, что все мы понимаем, что решение принимается не в этом зале, суд промолчал. Мне кажется, что это очень красноречивое молчание.
Нино Боджанадзе не смогла устроить революцию.
Большая часть населения в Грузии доверия никогда не было к партии Боджанадзе и к ней самой как политическому политику.
Юлию Тимошенко чуть не арестовали.
Перспектива ареста главной украинской оппозиционерки взволновала не только ее сторонников, но и Евросоюз.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 24 мая Мосгорсуд признал законным и обоснованным приговор Хамовнического суда, отказав Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву их защите в удовлетворении кассационной жалобы. Вместе с тем суд несколько смягчил приговор Ходорковскому и Лебедеву на один год, до 13 лет лишения свободы каждому. Репортаж Марьяны Трачешниковой.
Несмотря на то, что заседание кассационной коллегии, рассматривающей жалобы Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов, транслировалось в интернете, желающих лично понаблюдать за слушаниями в Мосгорсуде, собралось довольно много, несколько десятков журналистов и не меньшее число сочувствующих бывшим совладельцам ЮКОСа. Трансляция заседания велась и в холле, перед залом суда. Михаил Ходорковский первым обосновывал доводы жалобы на приговор Хамовнического суда Москвы. «Я не ищу здесь правосудия. Опыт общения с вашими коллегами избавил от подобных иллюзий», – начал он, обращаясь к судьям. Ходорковский выразил уверенность в том, что приговор написан не судьей Виктором Данилкиным, а коллективом авторов, лично в процессе не участвовавших, и отметил, что имеет доказательства, подтверждающие эти слова. О ситуации в российском правосудии назвал критичной и просил суд отменить приговор.
«Исправить этот приговор нельзя. Косметика будет выглядеть глупо. Значит, либо отменяйте, и тогда прекращайте этот позор. Либо присоединяйтесь к преступникам, плюющим на закон. С преступниками даже в судейской маме. Мне милость не нужна. И снижение срока я здесь не прошу. Послушаем вас, послушаем экспертов, послушаем Верховный суд. Получим полный портрет юридического сообщества России начала 21 века. И сделаем вывод о правовом государстве. Правового государства без честного суда не бывает. Более того, именно с него правовое государство начинается. Нарушение права – это уничтожение будущего.
Это посовещавшись около 2 часов, судьи вышли в зал и сообщили о некоторых изменениях, которые считают необходимым внести в приговор Хамовнического суда Москвы. Коллегия переквалифицировала некоторые инкриминируемые Ходорковскому и Лебедеву деяния, значительно снизила объем нефти, которая, как утверждается, была похищена осужденными, и сумму, которую, по версии обвинения, бывшие совладельцы ЮКОСа легализовали. В результате наказание подсудимым было снижено на год с 14 до 13 лет лишения свободы. Решение кассационной коллегии, те несколько десятков человек, поддерживающих Ходорковского и Лебедева, что пришли в Мосгорсуд понаблюдать за слушаниями, восприняли весьма бурно.
Свободу! 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 Позор! 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 Будет позор России! Будет позор России! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов!
Криками «позор» и «как вам не стыдно» провожали и покидающих зал прокуроров. Они, впрочем, своей работой и решением Мосгорсуда, скостившим на год срок наказания для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, остались довольны, говорит государственный обвинитель Гюльчихра Ибрагимова.
Мы считаем, что приговор Хамовнического районного суда города Москвы законный и обоснованный, с учетом тех изменений, которые сегодня внесены в кассационную инстанцию Московского городского суда. В ходе судебного разбирательства было исследовано очень много материалов дела, были заслушаны свидетельские показания и показания потерпевших. Все это в совокупности позволило стороне обвинения сделать вывод о доказанности вины Ходорковского и Лебедева в совершении инкриминированных им деяний. И с учетом этого стороной обвинения и было высказано предложение о мере наказания осужденным. Кассационная инстанция снизила срок наказания. Мы с этим согласны, не будем носить никаких представлений.
Гульчехра Ибрагимова заверила, что в ближайшее время ожидать третьего дела ЮКОСа не следует, а также сообщила журналистам о том, что именно адвокаты подсудимых, а не представители властей, оказывали давление на прокуроров и на суд. Защита бывших совладельцев ЮКОСа убеждена в обратном, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Те, кто присутствовал в зале, наверное, обратили внимание, что судья неоднократно прерывал как выступающих адвокатов, так и Лебедева с Ходорковским. Но когда Ходорковский сказал, что все мы понимаем, что решение принимается не в этом зале, суд промолчал. Мне кажется, что это очень красноречивое молчание.
Несмотря на то, что теперь приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считается вступившим в законную силу, защита уже сообщила о намерении бороться и дальше, в том числе и в Европейском суде по правам человека, который распространил официальное сообщение о намерении вынести решение по первой жалобе Ходорковского 31 мая. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вскоре после решения Мосгорсуда стало известно о том, что международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Вот что сказал Радио Свобода об этом глава российского отделения Amnesty Сергей Никитин.
Решение Московского городского суда привело нас к пониманию, что Ходорковский и Лебедев могут быть названы узниками совести, потому что уже несколько лет эти двое находятся фактически между жерновов судебной системы, которая, по-видимому, решает не юридические, а политические вопросы. Второй обвинительный приговор выносился лишь по политическим причинам, связанным исключительно с личностью подсудимых. Все это вкупе привело нас к пониманию того, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев являются узниками совести.
Решение Amnesty International юридической силы не имеет, однако подобный шаг уважаемой во всем мире правозащитной организации важен в моральном плане, считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это очень немало. Моральное удовлетворение, сознание, что международное общественное мнение на их стороне и осуждают их гонителей. Это можно формулировать именно так, международное общественное мнение, потому что международная амнистия – это старейшая из ныне существующих международных организаций правозащитных. Она имеет огромное распространение, по-моему, есть не во всех странах, то почти во всех странах мира есть ее отделение, и ее мнение высоко оценивается даже ее идейными противниками.
Бывший заключенный Александр Кучма, который в апреле 2006 года напал на спящего Михаила Ходорковского и порезал ему лицо, рассказал журналистам о том, что некие люди в штатском потребовали тогда от него ударить Ходорковского ножом в глаз, однако этого он делать не стал. После этого Кучму, по его словам, руководство колонии заставило на камеру заявить о том, что на преступление его толкнули сексуальные домогательства со стороны Ходорковского. Затем он был вынужден сделать такое же заявление во второй раз по требованию сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые позже инициировали его иск к Ходорковскому. Сюжет о бывшем сокамернике Ходорковского записывался для программы НТВ «Центральное телевидение». За 15-минутное интервью Кучме телеканал заплатил 30 тысяч рублей, однако сюжет в эфир не вышел, поскольку на него, как утверждает Кучма, наложил запрет гендиректор телекомпании Владимир Кулистиков. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Грузии на этой неделе чуть было не случилась революция. Лидер общественного движения «Общенародное собрание» Нино Борджанадзе пообещала сторонникам, что День независимости 26 мая страна встретит без президента Саакашвили. Бывший министр обороны Иракли Акруашвили обещал своим сторонникам вернуться из Парижа 25 мая, чтобы поддержать народное восстание против президента, но тут же передумал. Эксперты с большим скепсисом оценивали заявление о грядущей революции и шансы оппозиции на победу. В центре Тбилиси началась бессрочная акция протеста, но в ночь на 26 мая ее разогнал спецназ. Три человека погибли. По утверждениям властей, двоих сбили автомобили из кортежа Нино Борджанадзе. Ранения получили около 20 человек. Amnesty International призвала власти Грузии тщательно расследовать происшедшее. Правозащитники заявляют, что грузинские полицейские набросились с дубинками на безоружных манифестантов, открыли стрельбу резиновыми пулями и применили слезоточивый газ против прохожих и журналистов, говорит политолог Георгий Хухашвили.
общая оценка такова, что, как всегда, победила Россия. Имею в виду то, что именно этот сценарий устраивал Россию. Ощущения очень неприятные. И, опять же, у России сегодня появились новые козыри. И здесь дело даже не в содержании, потому что, на самом деле, власть, конечно же, имела право разогнать данный митинг. А дело в форме, потому что, когда спецназовец на своего гражданина смотришь как на врага, его не разгоняешь, а просто караешь, и это была именно карательная операция, ну, вот это, конечно же, оставляет очень неприятные ощущения. Мы просто, не сознавая того, сделали именно то, что особо приятно нашим российским друзьям, да, то есть опять вместо того, чтобы решать государственные проблемы, опять устроили внутреннюю разборку в самой плохой форме, и власть показала, что она на самом деле очень похожа на российскую власть. Грузинский спецназ действовал именно в том духе, в котором действует ОМОН. Они тоже ненавидят несогласных, инакомыслящих, и наказывают их, карают. Митинги разгоняются в цивилизованном мире несколько по-другому.
Считает политолог Георгий Хухашвили. Нино Борджанадзе назвала решение президента Михаила Саакашвили разогнать демонстрацию преступлением против человечности. Власти, в свою очередь, обнародовали запись разговора Борджанадзе с ее сыном. Они обсуждают, что для достижения цели оппозиции допустимы египетский сценарий и гибель 100-500 человек. Собеседники также подсчитывают, сколько в стране пророссийски настроено граждан. Михаил Саакашвили обвинил организаторов акции в попытке развития событий по сценарию, написанному за пределами Грузии. В еще одной распространенной грузинским МВД видеозаписи один из лидеров оппозиции, генерал полиции в отставке Гия Учава, рассказывает о подготовке боевых отрядов для организации провокаций и массовых беспорядков. Обнародована также запись встречи руководителей отрядов, давших клятву, с участием мужа Нино Борджанадзе Бадри Бецадзе. Они обсуждали в ресторане методы будущего силового противостояния с властями. Убедительное ли доказательство, что Нино Борджанадзе и ее соратники готовили силовой захват власти? Об этом я спросил тбилисского политолога Каху Гагалашвили.
Эти записи нас убеждают, что такой вариант обсуждался. Но насколько они были готовы осуществить силовой захват власти именно 25 или 26 мая, это трудно сказать. Пока что факты не дают полностью нам картину. Но то, что вариант обсуждался, и то, что об этом беседовали и какие-то планы строили, я думаю, что после этих записей большинство населения в этом убеждено.
И как относятся после этого к лидерам вот этого вот движения?
Дело в том, что, в принципе, у Борджанадзе, не у других лидеров, которые поддерживали ее в этой акции, у них никогда не было высокого рейтинга, у них свой электорат очень маленький. Я думаю, что отношение этих людей к ним вряд ли изменится. У остальной части населения, у большей части населения в Грузии доверия никогда не было к партии Борджанадзе и к ней самой как политическому лидеру.
Почему же они тогда были так уверены, что созрела предреволюционная ситуация, и они смогут очень быстро ее возглавить?
Я думаю, во-первых, это определенные иллюзии, конечно же, которым они друг друга подпитывали, а второе, это еще раз убеждает нас, что они имели какую-то надежду на внешнюю поддержку. Потому что без внешней сильной поддержки им бы, конечно, не удалось охватить власти. Это единственное, на что вот их рассуждения нас наталкивают. Хотя из тех записей еще полностью эта картина не высвечивается.
То есть можно доверять словам Михаила Саакашвили, который постоянно в последние дни говорит, что за всем стоит Россия, ФСБ и лично Путин?
Дело в том, что это не первый случай. Мы знаем прекрасно, что Россия и российские власти поддерживают многих оппозиционеров в Грузии. Так что в этих словах есть истина. В данном случае, то, что касается поддержки самой Борджанадзе, вполне логично, что эта поддержка существует, потому что мы знаем послевоенные визиты Борджанадзе в Москву и как ее принимали, и ее же самое рвение такое вот как-то использовать этот московский ресурс для своей политической борьбы. Я думаю, что все эти действия нас убеждают, что, конечно же, связи есть и существуют.
Постоянно возникает в этих сюжетах фигура Бадри Бецадзе, мужа Нино Борджанадзе, как главного заговорщика. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, какую роль он играет в политической жизни Грузии?
В политической в жизни Грузии он практически никакую роль не играет. Это просто муж Нино Бурджанадзе, который часто вместе с ней, и от него никто не слышал ни политических каких-то заявлений, и его никто не считает политическим деятелем как таковым. Просто он поддерживает свою жену, и, возможно, он берет на себя какие-то логистические, такого практического характера вопросы, но никак не идеологически, никак он не представляет из себя какой-либо там фигуры, за кем могут следовать люди и поддержать его как политического, как лидера или деятеля.
Но можно сказать, что вокруг него группируются недовольные отставные офицеры правоохранительных органов, как, скажем, бывший генерал полиции Гия Учава?
Конечно же, то, что у него есть большие знакомства и связи в этих слоях, то есть бывших сотрудников силовых структур, но это, конечно же, факт, и в этом он, наверное, может помочь своей жене, то есть как-то выйти на этих людей и собрать их вокруг себя. Но я затрудняюсь сказать, насколько это масштабный характер имеет, и насколько действительно ему удалось так большое количество таких бывших сотрудников силовых структур собрать и мобилизовать партии своей жены. Объективных данных по этому поводу у меня нет.
Убедительны ли, на ваш взгляд, доказательства, представленные властями, что оппозиция виновна в гибели людей в ночь на 26 мая?
Во всяком случае, одного полицейского точно задавила машина эскорта Нины Бурджанадзе. И это случилось до начала разгона демонстрации, за 10 минут до того, когда лидеры покинули, в принципе, площадь на большой скорости. Потому что один из водителей из одного из транспортных средств, он признался, что задел полицейского, а потом другая машина, следующая за ним, его переехала. Что касается другого полицейского, то идут какие-то противоречивые по поводу него сведения. Он тоже вроде бы задавлен, но до конца точно больше есть противоречивые сведения о том, как будто бы он жив. Одного полицейского, в этом случае, точно, к сожалению, не удалось спасти.
Мнение тбилисского политолога Кахи Гагалашвили. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 26 мая в Белоруссии были оглашены приговоры в отношении фигурантов дела о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Бывшие кандидаты в президенты Николай Статкевич и Дмитрий Ус приговорены к 6 и 5,5 годам лишения свободы соответственно. Хроника событий в репортаже нашего минского корреспондента Игоря Корнея.
Экс-кандидатам президента Белоруссии Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, а также еще 5 участникам акции оппозиции, предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Из 7 подсудимых, 6 до момента оглашения приговора находились под стражей. Ус под подпиской о невыезде. Евгения Ус, супруга бывшего кандидата в президенты Дмитрия Уса, говорит, что муж был готов к подобному развитию событий.
Надежда была, но особо иллюзий никаких мы не питали. Мы шли уже с сумками, с вещами, готовы были к этому, но, честно говоря, к такому сроку нет. Мне не нравилась сама эта затея, но в любом случае Дима мне муж, и я всегда поддержу его в любой ситуации. Он на это шел осознанно, поэтому старалась поддерживать, хотя предчувствий у меня было на этот счет.
18 мая государственный обвинитель попросил приговорить Николая Статкевича к 8 годам лишения свободы, Дмитрия Уса к 7 годам, Александра Класковского к 8,5 годам, Александра Квяткевича, Дмитрия Буланова, Андрея Поздняка и Артема Грибкова к 4 годам. В итоге суд приговорил Статкевича к 6 годам лишения свободы, Уса к 5,5 годам, Колосковского к 5 годам. Еще 3 активистов будут отбывать от 3 до 4 лет тюрьмы. Лишь Андрей Поздняк получил 2 года ограничения свободы без направления в колонию. Он ежедневно должен отмечаться в правоохранительных органах. Марина Адамович, жена Николая Статкевича, получившего самый длительный срок ареста, считает, что все осужденные выйдут на свободу гораздо раньше, чем предполагают белорусские власти.
Я настолько не посидеть, это один, о чем я упоминала, Лада.
Они не будут сидеть такой срок, я в этом абсолютно точно уверена, потому что нынешняя власть такого ресурса попросту не имеет. А о суде говорить нет смысла, потому что суда как такового нет. Особенно, когда судят людей, самых достойных людей в этой стране, те, кто должен сидеть на их месте. Я надеюсь, что скоро так и случится. случиться.
Те, кто повинен сидеть на их местах. Я сподеваюсь, так худко будет.
25 мая во время визита в Казахстан президент Александр Лукашенко не исключил возможности освобождения организаторов акции оппозиции. Нечего государственные деньги транжирить в тюрьме, проедать хлеб, заявил он, при этом дав понять, что делает это не из гуманных побуждений. Давление идет со всех сторон, резюмировал Лукашенко. Однако аналитики уверены, что Александр Лукашенко таким образом сделал намек, что готов торговать заключенными за финансовую помощь извне. Белоруссия последние месяцы живет в условиях острого финансового кризиса, итогом которого стала 55-процентная девальвация белорусского рубля и стремительное падение уровня жизни народа. Однако заявления Лукашенко оказались голословными, хотя, как говорит лидер правозащитного альянса Людмила Грязнова, не исключено, что на подобное обещание никто из потенциальных спонсоров просто не клюнул.
Однозначно политические процессы, грубо сфальсифицированные процессы, направленные на запугивание гражданского общества и всего в целом населения. Особенности после тех слов, которые сказал Лукашенко в Астане, что некоторые организаторы будут освобождены, были надежды на то, что суды будут с другими приговорами. Оказалось, совсем с иными. Поэтому они шокировали, добавили Лукашенко еще больше врагов. Он отрезает себе путь для диалога. Для страны это катастрофа.
Участие в митинге оппозиции 19 декабря прошлого года в общей сложности осуждены 43 участника мирной акции. 30 человек приговорены к разным срокам арестов – от 2 до 6 лет. На фоне политического недовольства, фактической расправой над лидерами оппозиции, в обществе нарастают протестные настроения в связи со стремительно ухудшающимся экономическим положением населения Белоруссии. Даже объявленная 24 мая беспрецедентная девальвация белорусского рубля не привела к ожидаемому эффекту. В стране по-прежнему нет валюты, в свободном доступе парализована деятельность межбанковской биржи. Зато стремительно растут цены, сохраняется ажиотажный спрос на ряд промышленных товаров и продовольствия. 27 мая Александр Лукашенко провел совещание по текущей ситуации на потребительском и валютном рынке. Он безапелляционно заявил, что впервые за свою долголетнюю президентскую историю ему было стыдно за свой народ, за часть людей, которые создали этот ажиотаж. «Ведь нас воспринимают как дикарей, а они, СМИ, еще специально это подкручивают», – сказал Лукашенко, попутно потребовав закрыть издание, нагнетающее ажиотаж на потребительском и валютном рынке. Кроме того, Лукашенко заверил, что в стране не будет распродажи стратегических объектов, никакой приватизации, необходимость которой эксперты и на Западе, и на Востоке называют единственной возможностью для Белоруссии еще удержаться на плаву. Лукашенко таких настроений не разделяет.
Никакой бандитской распродажи страны не будет. Никто ни Белкали, ни МАЗ, ни БелАЗ, ни БМЗ, ни другие, кто тут хочет что-то купить, никто ничего не купит без моего ведома. По закону и Конституции я последним ставлю подпись при продаже лакомых кусков Беларуси. Никакой чиновничьей и прочей приватизации не будет. Бедных надо поддержать, немощных надо поддержать. По-моему, вчера я подписал указ о повышении пенсии. А всех тех, кто сегодня может работать, надо заставить работать.
Однако эксперты сомневаются в действенности любой государственной компенсации, особенно на фоне прогнозируемой 40% инфляции. К тому же, если обещанная Лукашенко прибавка к пенсии в июне составит 13%, то с начала года рубль по отношению к доллару обесценился почти на 70%, а декларированные накануне президентских выборов средние зарплаты $500 остались одни воспоминания. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей поговорим о политическом противостоянии в Киеве и убийстве знаменитого поэта, потрясшем Северную Осетию.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева осудила разгон в Москве акций представителей сексуальных меньшинств. Она назвала это очередным нарушением права на свободу мирных собраний. В субботу полиция в Москве задержала 34 участника и противника гей-парадов. В Минске были задержаны 7 участников правозащитного семинара, который проходил в офисе оппозиционной партии. 4 задержанных, 3 граждан Украины и россиянка были через несколько часов отпущены. В центре Тбилиси около 3000 сторонников грузинской оппозиции провели в субботу акцию в знак протеста против жестокого подавления властями митинга в ночь на 26 мая. Президент США Барак Обама завершил визит в Варшаву. После переговоров с руководством Польши он назвал эту страну ключевым партнером Соединенных Штатов и образцом успешного перехода к демократии рыночной экономики. Обама также призвал Россию принять участие в создании системы ПРО в Европе. На севере Афганистана несколько военнослужащих сил коалиции афганских полицейских погибли и были ранены при взрыве. Было совершено нападение на дворец губернатора провинции Тахрир. Детали не сообщаются. Сегодня рано утром авиация НАТО нанесла удары по центру столицы Ливии Триполи, близко от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 8 человек, еще 10 были ранены.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на этой неделе чуть было не арестовали. О политическом противостоянии в Киеве рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
В минувший вторник Юлии Тимошенко были предъявлены окончательные обвинения в деле о превышении служебных полномочий при подписании украинско-российских газовых контрактов. Базовая цена на газ для Украины, согласно договоренностям в 2009-м, премьеров Тимошенко и Владимира Путина составила $450 за 1000 кубометров. Следствие заявляет, что десятилетние контракты были заключены без необходимого одобрения украинского правительства. Глава парламентской комиссии по расследованию газовой сделки Инна Богословская цитирует стенограмму состоявшегося накануне газовых переговоров заседания Кабинета министров.
Практически все участники заседания категорически отказались проголосовать директивы для подписания газового контракта. Причем звучали следующие высказывания. Министр промышленности Новицкий говорит, невозможно голосовать такие условия газового контракта, потому что украинская экономика не выдержит этих условий. Министр финансов Пинзенек говорит, кто вообще считал эту формулу? Цена 450 является выше, чем для любой европейской страны.
Сама экс-премьер заявляет, что имела право решать судьбу документов, остановивших газовую войну с Россией, без правительственных директив. В день предъявления обвинений Тимошенко едва не лишилась свободы. Следствие получило санкцию на ее принудительную доставку в суд для изменения меры пресечения с подписки о невыезде на арест. Об этом стало известно, когда она переступила порог Генеральной прокуратуры. Все выезды из здания сразу же заблокировали сотни сторонников лидера партии «Батьковщина».
Необходимости в аресте Тимошенко нет. Если бы сегодня были бы сорваны следственные действия, если бы сегодня в очередной раз были бы проигнорированы процессуальные решения следователя, возможно, в этом случае применялись бы более жесткие процессуальные меры.
Заявил 24 мая первый замгенпрокурора Ринат Кузьмин. Перспектива ареста главной украинской оппозиционерки взволновала не только ее сторонников, но и Евросоюз. Послы ряда стран потребовали объяснения от украинских властей. Оппозиция уверена, что команду не брать Тимошенко под стражу в последний момент дал президент Виктор Янукович, испугавшись реакции Запада. На ознакомление с газовым делом бывшему премьеру дали неделю, после чего она должна предстать перед судом. Тимошенко грозит 10 лет тюрьмы. Такой вердикт позволит претендующему на второй президентский срок Януковичу устранить своего основного конкурента на будущих выборах. Планируют власти поставить точку в политической карьере и еще одного оппозиционера – лидера народной самообороны Юрия Луценко. После 5-месячного содержания под стражей и 32 дней голодовки на этой неделе стартовал судебный процесс над Луценко. Ему инкриминируют за владение чужим имуществом в особо крупных размерах и превышение власти на посту главы МВД. Экс-министр утверждает, что под диктовку президентской администрации ему уже написан приговор в виде 8 лет лишения свободы. Столичный Печерский районный суд продолжит рассмотрение дела Луценко 9 июня. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 26 мая на севере Сербии был задержан бывший начальник штаба армии Боснийской Республики Сербской Ратко Младич. 16 лет его разыскивали как военного преступника. По мнению прокуроров Гаагского трибунала, он совершил множество военных преступлений, включая убийство 8 тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году. Об аресте Младича мой коллега Андрей Шарый говорил с белградским политологом, обозревателем нашей радиостанции Драгоном Штавлья.
Скажите, арест Младича стал для Сербии неожиданностью?
По главному, да.
В целом, да. После ареста Радована Караджича отношение к Младичу в стране несколько изменилось. Перестали считать, что генерал неуловим. Однако думали, либо он тяжело болен и вдруг возьмет да умрет, либо, зная импульсивный характер Младича, полагали, что он может застрелиться или даже получить пулю от одного из своих защитников. Мало кто полагал, что боевого генерала, которого кое-кто в Сербии все еще считает национальным героем, арестуют вот таким унизительным образом в сельской избе, как простого крестьянина. Многие эксперты были уверены, что властям известно местонахождение Младича, но что официальный Белград даст ему тихо умереть.
Для кого-то в Сербии Ратко Младич еще остается героем?
Его арест осудили лидеры националистической радикальной партии. С осуждением выступил лидер сербской демократической партии Войслав Каштуница. Но вообще политикам как-то не слишком ловко осуждать арест генерала. Все политики говорили и говорят, что европейская интеграция – ключевой вопрос для развития Сербии. Да, для части сербов Младич остается символом сопротивления неправедным обвинениям и наказаниям, которым якобы подвергается Сербия. В целом, вы от многих услышите ответ – да, мы Младичу симпатизируем. Однако на конкретном уровне, если вести разговор о том, что из-за Младича застопорился процесс евроинтеграции, что он мешает стране, или если говорить о возможном личном участии этих людей в каких-то публичных акциях, реакциях, окажется индифферентной. Будут ли в Сербии публичные акции в поддержку Младича? Сколько-нибудь многолюдные – нет.
Что означает арест Младича для президента Сербии Бориса Тадича? Исполнение мечты или это трудное решение, из-за которого президент не спал ночами?
Думаю, тут есть параллели с косовской ситуацией. Признать факт потери Косово Тадич не может только из-за учета общественного мнения. Поиски Младича до предела всех в Сербии утомили. Эта тема муссируется в политике уже который год. Не думаю, что решение об аресте Младича для президента страны стало трудным. Конечно, он должен был принять во внимание относительную популярность националистических сил и расстановку сил в генералитете, но все-таки на дворе уже не 90-е годы. Конечно же, генерала арестовали не через 5 минут после того, как выяснили, где он скрывается. Важно было, чтобы Младича не убили бы при задержании, иначе возникло бы ощущение, что власти специально его пристрелили. Вспомните, Караджича отыскали задолго до того, как он был арестован. Но и политические резоны для того, чтобы схватить генерала именно 26 мая, есть. Сербии сейчас особенно нужно подтвердить делом свое стремление вступить в Европейский Союз. Так что арест Младича – это политический туз из рукава.
Белградский политолог Драган Штавлянин. В пятницу суд разрешил экстрадицию Ратка Младича в Гаагу. Окончательное решение должно в ближайшие дни принять Министерство юстиции страны. Родственники и адвокаты Младича утверждают, что его нельзя выдавать Гаагу по причине тяжелого физического состояния, говорит адвокат Милош Шалич.
Он не в состоянии контролировать свою речь. Ему задают вопрос, а он говорит о другом. Это длится часами, с Младичем невозможно вести связанный результативный разговор. Однако он понимает, что арестован, знает, где находится, и постоянно повторяет, что не признает Гаагский трибунал.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 26 мая был зверски убит Шамиль Джиккаев, известный поэт, декан факультета осетинской филологии Северо-Осетинского государственного университета. МВД Северной Осетии подозревает в преступлении 34-летнего уроженца республики Давида Мурашева. Он объявлен в федеральный розыск. Слово Олегу Кусову.
Убийство Шамиля Джиккаева – это как раз тот случай, когда говорят, что трагедия потрясла весь народ. В Северной Осетии многие в шоке. Не потому, что поэта и общественного деятеля убили варварски, почти отрезав голову. Шамиль Джикаев принадлежал к числу бескорыстных подвижников осетинской культуры. Казалось, что его вообще больше ничего не интересует в жизни, кроме литературы, проблемы сохранности осетинского языка, всего того, что включается понятие «национальная культура». На Кавказе есть люди, которые неплохо научились сколачивать капитал на национализме и межрелигиозных распрях. Шамиля Джикаева национальная идея обогащала духовно. Он на самом деле жил ей, даже не думая о материальных дивидендах. О поэте и общественном деятеле Шамиле Джикаеве говорит ученый из Владикавказа Петр Козаев.
Это человек, который был талантливым поэтом, писателем, фольклористом, публицистом, общественным деятелем. Человек абсолютно честный, прямой. Человек, который был воспитан в самом лучшем духе понимания осетина. Человек, который всегда шел к людям с открытым сердцем, делал для своей республики, для своего народа все, что только мог. Это не преступление против одного человека, это преступление совершено против нашего народа. Это люди, которые являются злейшими врагами осетинского народа, и только поэтому они подняли руку на такого человека.
Говорил археолог и общественный деятель из Владикавказа Петр Козаев. Когда такого человека убивают столь варварским способом, это больше всего прочего говорит о заказном идеологическом характере преступления. В день убийства Шамиль Джикаев был в университете, где он много лет заведовал кафедрой осетинского языка и литературы. Еще до полудня он уехал в неизвестном направлении. Примерно в 3 часа дня в полиции раздался звонок. Непредставившийся человек сказал, что на южной окраине Владикавказа найден труп пожилого мужчины с множеством ножевых ранений. Полицейские не обнаружили около тела следов борьбы, предположив, что убитого поэта привезли сюда из другого места. Главная версия убийства была изложена на следующий день в московских и владикавказских газетах. Шамилю Джикаеву более 2 лет поступали угрозы от людей, которым не понравилось его стихотворение на осетинском языке под названием «Отправляются волчата совершать хадж». Написано оно было под впечатлением от стычки между бесланскими подростками и чеченскими паломниками, остановившимися осенью 2008 года неподалеку от мемориального кладбища «Город ангелов». Одна сторона утверждает, что паломники остановились здесь для отправления естественных нужд, другая – для совершения намаза. В результате автобус с паломниками забросали камнями. Прокуратура проводила экспертизу стихотворения Джикаева, но экстремистским она его не признала. Поэт рассказывал, что угрозы в его адрес от представителей радикального ислама после этого не прекращались. Джикаев объяснял это тем, что исламисты задались целью настроить своих многочисленных единомышленников против Осетии, христианского островка среди республик Северного Кавказа. При этом поэт подчеркивал, что не ставил перед собой цели оскорбить религию. Он писал о конкретных людях. К версии этой следует отнести серьезно, поскольку Шамиль Джикаев уже не первый представитель северокавказской интеллигенции, вызвавший возмущение радикальных исламистов. В конце прошлого года в Кабардино-Балкарии был убит один из крупнейших в мире специалистов по черкесской культуре и фольклору Аслан Цепинов. Исламисты расценили его научные труды о черкесских традициях и обычаях как пропаганду язычества. Чуть раньше в Нальчике расстреляли председателя духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Анаса Абшихачева. Но еще серьезнее надо отнестись к возможным последствиям трагедии. В Осетии вновь зазвучали антиингушские и антивахабистские лозунги. Стоило ли в этот день делать специальное заявление архиепископу Владикавказскому и Махачкалинскому? Сам факт возмущения архиепископа оттеняет, вероятно, религиозный фактор трагедии. Если увлечься принципом коллективной ответственности, то велика вероятность того, что в итоге настоящие убийцы, как организаторы, так и исполнители, уйдут от наказания. А этого уже допустить нельзя.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Все обвиняемые по делу о чиновничьей охоте в горах Алтая, во время которой погибли 7 человек, были на этой неделе оправданы в связи с непричастностью к преступлению. рассказывает Анастасия Кириленко.
Подсудимые признаны невиновными в связи с непричастностью к совершению преступления, сказал прокурор Евгений Морозов. По его словам, прокуратура будет приговор опротестовывать. Напомню, в январе 2009 года в горах Алтая произошла авиакатастрофа вертолета Ми-171. Из 11 человек, находившихся на борту, погибли 7. На месте аварии были найдены туши 3 архаров – горных баранов, занесенных в Красную книгу. Выживший пассажир, вице-губернатор Анатолий Банных, вскоре после происшествия подал в отставку. На Алтае прошли акции протеста движения «Вечи Курултай» против губернатора. В апреле 2009 года было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте и после долгого следствия передано в суд. Как рассказал редактор независимого горно-алтайского издания «Листок» Сергей Михайлов, с самого начала судебный процесс выглядел как формальность.
Во-первых, уже в момент, когда дело передавалось в суд, было очевидно, что реального наказания не последует для участников браконьерской охоты, поскольку срок давности уже практически истек, то есть уголовное дело передавалось в конце 2010 года, а срок давности его преступления малой тяжести 2 года. То есть это уже было очевидно. Ну, какой-то шанс, ну, наказание был, если было быстро и на следствие. Это такой формальный момент. Но не формальный, как бы по тем обрывочным данным, которые имеются отдельно. Например, от спасателей, ну, от наших местных, известно, что на месте катастрофы была сотовая связь. Известно, что один из пострадавших в аварии был жив сразу после катастрофы. Там, помимо браконьерской охоты, скорее всего, был еще как минимум один состав преступления. Это вот оставление в опасности, впечатление тяжелое. То есть даже какое-то минимальное правосудие, и то не состоялось.
Сам Банных, например, явился ли он в суд?
Да нет, конечно, никого не было. Никто из подсудимых в суд не явился.
Старейшина южных алтайцев Андрей Эдышов выступал одним из организаторов акции протеста. Сегодня Андрей Эдышов возмущен.
Архар – священное животное для нас, местных коренных народов. И это является особо охраняемой территорией. Вот на такую территорию они в вертолете приехали. Мужа Банных был высшим чиновником Республики Алтай тогда. Представляю Республику в России. Такой человек охотился. Я это браконьерство не считаю. Когда на краснокнижного, запрещенного, священное животное расстреливал, это уже преступник. А они оправдывают. Фарс. Какая власть, такое решение.
Напомню, Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о причинах крушения вертолета на Алтае. Комиссия установила, что в момент аварии вертолет пилотировал пассажир. Кроме того, внимание экипажа отвлекли дикие животные. Это следует из расшифровки бортовых самописцев. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991? Спрашивала прохожих на улицах Оренбурга корреспондент «Свободы» Елена Стрельникова.
Ну, то же самое. Неустроенность, отсутствие каких-либо программ занятости. Может быть, немножко отличаются. Продвинутые по сравнению с предыдущими поколениями.
Ну, сложнее стало для школьников. По крайней мере, раньше учителя как-то помогали все-таки дополнительно. Мы занимались. Сейчас все только за деньги.
Наверное, грамотнее, потому что информации больше.
Ну, гораздо сложнее уже сдать в нашем 2011-м, чем, я думаю, в прошлом веку. Потому что сейчас всякие ЕГЭ там и все остальное.
Ну, наверное, тем, что сейчас наше время, вот именно на данный момент времени, для молодого человека, наверное, больше, как говорится, возможностей достижения поставленных целей. Ну, больше вариантов. Конечно, трудно, но все равно он больше перспектив, если есть цель какая-то в жизни.
Я думаю, тем, что он больше замученный после сдачи ЕГЭ. Тогда было намного проще. Тогда экзамен было что-то торжественное, но никак не пытка.
В 1991 году я только родилась, поэтому, не знаю, немножко не представляю их. Мне кажется, тогда выпускники как-то были в наибольшей степени определены, да, куда они пойдут. Они уже имели, наверное, четкую цель и сложили уже какие-то определенные представления насчет того, кем они будут, какая профессия у них должна быть, где они будут учиться. Как-то все, мне кажется, более вот четко и лаконично, чем у наших выпускников, которые вот до последнего просто даже не знают, какие экзамены им сдавать, и вот по ЕГЭ, да, какие выбрать для своей же тоже профессии будущей. Вот в этом плане, мне кажется, сильно отличаются?
Ну, наверное, интеллектом, уровнем развития, соответственно, нашей жизни. Молодежь сегодня другого уровня совершенно. Мы воспитаны были идеями.
Мне кажется, ничем не отличаются в целом. Также есть двоечники, также есть отличники, среднее какое-то там звено, также есть целеустремленные личности и также безалаберные. Ну, появились какие-то новые технологии, компьютеры и так далее и тому подобное. Ну, читать, наверное, мне кажется, меньше стали именно книги читать. Многие как бы вылазят за счет интернета. А в целом, я еще раз, видимо, повторюсь, я думаю, все то же самое.
Так, на вопрос, чем отличается выпускник 2011 года от выпускника 1991 года, отвечали жители города Оренбурга. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Blink-182 и My Chemical Romance возглавят 10-й ежегодный тур Honda Civic, который этим летом пройдет по стадионам и амфитеатрам Соединенных Штатов. Кроме них, в более чем 40-дневном туре примут участие инди-рокеры Manchester Orchestra, Rancid и танцевальный дуэт Matt и Kim. Гастроли начнутся 5 августа в Холмдоне, Нью-Джерси и закончатся 15 октября в Сан-Диего, Калифорния. В роли устроителей и промотера большинства концертов выступает Live Nations, а компания Marketing Factory станет продюсером тура. Напомним, что объединившиеся в 2009 году после четырехлетнего разрыва панк-рокеры Blink-182 в апреле сообщили, что прерывают свой летний тур по Европе до 2012 года с целью закончить свой первый за 8 лет альбом. Лауреат Оскара Джефф Бриджес, получивший после исполнения главной роли в культовом классическом фильме братьев Коэнов «The Big Lebowski», прозвище своего героя «The Dude», сообщил дату выхода своего первого альбома. Пластинка под названием «Джефф Бриджес» появится на прилавках музыкальных магазинов 16 августа на лейбле Blue Note. В ее записи принимали участие продюсер Ти-Бон Барнетт и гостевые исполнители Розанна Кэш, Райан Бинхэм, Сэм Филлипс и Бенджи Хакс. В воскресенье вечером в Лас-Вегасе прошла церемония вручения музыкальных премий Билборда. Трехчасовое шоу, в котором дважды выступила Бритни Спирс, оказалось лучшим за последние 8 лет. С сюрпризами и незабываемыми моментами. И привлекло самую большую аудиторию с 2003 года. Рейтинг Billboard Music Award 2011 по сравнению с последней телетрансляцией в 2006 году вырос на 28%. Около 10 миллионов зрителей смотрели на канале ABC церемонию вручения музыкальных премий Билборда и звездный концерт с 8 до 11 вечера. Сначала о премиях. Ветеран рэпа Eminem и 17-летний поп-кумир Джастин Бибер стали главными победителями, получив по 6 официальных наград каждый. Eminem, помимо всех рэп-категорий, выиграл как в 2002 году и в главных. Лучший артист года и лучший альбом Billboard 200. Бибер же на своей первой церемонии одержал победу в категориях «Лучший новый артист», «Лучший современный артист», «Лучший поп-альбом», «Лучшая современная песня» и, конечно, «Выбор фанат». Риана, Леди Гага, Ашер, Тейлор Свифт, Тайо Круз и британские рокеры Mumford & Sons получили по 3 награды, а ирландцы U2 были названы лучшей концертной группой. Специальной премии «Кумир» был удостоен Нил Янг, а Бейонсе получила награду «Тысячелетия». Но главное, конечно, концерт. Страстное шоу с зажигательными танцами, неожиданными дуэтами, интереснейшими коллаборациями и сольными номерами, один из которых мы сегодня и послушаем. Речь идет о выступлении Сило Грина, которое лично мне понравилось больше всего. 36-летний певец, автор песен и продюсер, владеющий всеми музыкальными стилями от рэпа до госпела, исполнил на церемонии попурри из своих хитовых песен «Crazy», «Bright Eyes», «Big City» и «Forget You». Вот его я и предлагаю сегодня послушать. I remember when I lost my mind. There was something so puzzling about that place. The emotions have an echo in so much space. Ooh, we out there without care. I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
выступление Сило Грина на церемонии вручения премии «Билборд». После рекламы и выпуска новостей мы поговорим о сегодняшнем московском гей-параде и борьбе за нравственность на телевидении. Впереди у нас обзор блогов, рубрики «Общественное мнение» и «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Звучат жесткие требования, обращенные как раз к этому совету.
Леван Гачичеван заявил, что готов забыть все прошлые обиды и
принимать... Я инвалид второй группы. Принял участие в расследовании уголовного дела.
Безопасность Соединенных Штатов – это наша работа.
Пожалуйста, прекратите эти разговоры о коррупции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. История политических репрессий. Почему в Воронеже нет улицы Мандельштама? Может ли бывший сотрудник КГБ быть почетным гражданином города? Какие экспонаты хранятся в глубине Уральских гор? Об этом в классном часе «Свободы» рассказывают победители 9-го конкурса учителей России и Казахстана. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 29 мая в 6 часов вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.